Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 10 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь стартует программа о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе утро, мужчины. Ну, разумеется, и не мужчин мы тоже приветствуем, и товарищей полицейских мы здесь приветствуем, и коммунальную технику медленную, тяжелую, убийственно медленную и не менее убийственно тяжелую, и вообще всех участников движения, коих сейчас 186 997. Ой, с трудом, 186 997, помечу я себе, а вы пока... Озирайтесь по сторонам, не отвлекаясь от движения. Возможно, вам покажется, что я даю противоречивые вам советы, но тем не менее, озирайтесь по сторонам, ибо водитель должен бдить все вокруг себя. Правильно? Правильно. Ну, а во-вторых, не отвлекаться ни в коем случае от движения. Сегодня у нас понедельник, поэтому мы многое начнем сначала. Во-первых, мы начнем просыпаться с вами сначала. Сейчас, на свой страх и риск, честное слово, на свой страх и риск, просто потому что... Ну ладно, на свой страх и риск. Но разве у нас бывали, когда здесь ошибки с пилюлями? Нет, все, что доктор прописал, обязательно появляется в нужном порядке, последовательности и все такое. Ну а уж если ошибка какая происходит, так я ее на ходу, эту ошибку и исправляю. Правильно? Правильно. Сегодня сразу несколько новых автомобилей у нас в моторах, в обзоре. Почему? Потому что в пятницу случилось ярчайшее событие. Знатоки подтвердят, не дадут соврать, что появление чего-то нового, особенно если это новое. Ладно, не буду спорить с мужчиной. Давайте, мужчина, прорывайтесь. Особенно если это новое, я продолжу. Оно что-то легендарное, что-то десятилетиями собиравшее свою аудиторию, и тут вдруг раз — и новое поколение. Но это же завораживает всегда, правильно? Правильно, конечно. Опять же, знатоки не дадут мне соврать, что Land Rover Defender — автомобиль легендарный, и уже здесь даже легендарность его заключена не в его фактической проходимости, брутальности, архаичности, если мы говорим о предыдущем. Ну а просто так сложилось. Он легенда. Все. Ровно так же, как и Бонд. Джеймс Бонд. Аркадий Волдер, Фандорин Седой и Аркадий Волдер, Николай 74-й. С нами Туляк, Галина, Роман Язенева, Владимир Бес 13-й, Вовка, Виктор Лукьянов, Александр Сазыкин и Паштет. What you think?
thought of me were likely mislaid with the hands of uncertainty. So let mercy come.
Я пойду с хвоста, если хотите, потому что хвост самый свежий. Это только у рыбы наоборот, а у нас в хвосте содержится все самое свежее и самое ценное. Следственный комитет Беларуси осматривает места, где прошли несанкционированные уличные акции. В центре Минска работает следственно-оперативная группа. Сотрудники просят прохожих не мешать и разойтись. Сообщение в 4:32 ночи. Утра. Читаю я в телеграм-канале «Радио говорит МСК», «Радио говорит МСК». Вы тоже так делаете, это очень просто и, более того, полезно даже.
А что, это все, что ли?
Да, оказывается, это все, ребят, представляете? Вот так неожиданно. Ну ладно, поехали дальше.
В движении.
Руку на пульсе держим. Сейчас почитаем еще увлекательный телеграм-канал. А пока что про движение. Все же расскажите. Доброе утро, еду в Ярик. Слушаю моторы. Винсент Вега. Винсент, подскажите, Ума с вами? Шифиня ваша, Ума с вами? А шприц большой. Ладно, Винсент, хорошо. Про движение. Кстати говоря, вы по маршруту едете? По одному из предложенных, потому что ведь маршруты, их становится все больше и больше в мире Hyundai. И сегодня я опубликую сразу несколько увлекательных с подробностями. Вам ничего не нужно делать. Ну, в смысле, нужно рулить автомобилем, там, еще что-то. Но точно вам не нужно заниматься логистикой, ведь это же прекрасно, но подробности в следующем части. А пока что про движение. Ваше движение. Там, где вы сейчас. 7373-948 по 495-му. Это телефон прямого эфира. 7373-948-495 код. Еще есть смс 925-88-88-94-8. 925 код 88-88-94-8. 198 тысяч. Только что было 186. Что показывает карта? Карта показывает, что в районе Люберец на Московской кольцевой внешняя сторона очень плохо. Почему? Ничего драматического, просто дорожные работы где-то у съезда на Рязанский проспект, прямо на Московской кольцевой. И поэтому вы стоите от Новорязанки. Ну, то есть от Волгоградки, которая внутри Волгоградка, замка от Новорязанка. В серьезной пробке из-за, опять же, дорожных работ, которые не успели. Кстати говоря, по работам, что у нас сегодня? 664 сегодня перекрытия. 664. Можно я уже не буду давать согласованные, несогласованные? Нам-то какая разница? Ну, какая разница нам? Согласованное перекрытие или не перекрытие оно, или оно не согласованное? Для нас оно все равно перекрытие. Поэтому общее количество 664 сейчас этих самых перекрытий. И по-прежнему, пока еще, ночью так бывает, в Москву въехать можно быстрее, чем ее покинуть. 54 километра в час скорость движения в столицу, 53 скорость покидания. Доброе утро, слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро, доброе.
Доброе утро, Роман.
Как вы? Да, Сергей.
Движение, значит, половина шестого выехал в метро Орехово, без 5-6 был Масловка.
Так.
Сейчас проехал Тульскую, на Масловку супругу на работу отвез.
Так, какой вы
хороший. Сейчас еду в область, проехал Тульскую. Со скоростью 60 километров еду, получаю удовольствие.
Прекрасно, потом... прекрасно. Вы... Скажите, да, извините, скажите, а вот удовольствие получаете от дороги, только сейчас осторожно с ответом, он будет выслушан. А, или от того, что все же супругу на работу везете? Вот в чем удовольствие?
Супругу я уже отвез на работу.
Все, вот теперь можно сказать честно. Ну и все-таки супругу на работу возить — это удовольствие в свой выходной утром для вас? Ну, по-честному, между нами, мальчиками.
Нет, я по-честному скажу, удовольствия как бы нет, но
ну, да.
Она начинает работать как бы с 8, но сегодня нужно ей было к 6 приехать. Угу. Она заменяет сотрудницу. Вот. Поэтому как-то, ну, надо, значит, это жизнь, это семья. Вот.
Ну да, ну да. Вот.
И еще, вот буквально одну вещь хотел сказать.
Давайте.
Когда заезжаю Тульск, и там пешеходный переход есть в районе Люсиновки. Вот. Идет, значит, у меня горит зеленый, я еду спокойно 60. И в этот момент переходит просто вот на меня смотрит пешеход, в ушах наушники, идет так это и смотрит и думает, уступлю я ему дорогу или не уступлю.
Угу. А вы что сделали?
Ну, честно, я говорю, нет, я не уступил. Я проехал. То есть, ну, он шел с такой скоростью, как бы мы друг другу не помешали.
Ну, понятно. Хорошо, спасибо вам большое. Видите, удовольствия мало, но в ближайшем будущем вы сможете супруге сказать с удовольствием... сейчас, как бы это сказать?
Возьми тесточку мою, потом она сама
Она, милый, я на работу опаздываю. А вы ей такой,
возьми мою Теслочку, она сама приедет, да.
Возьми Теслу, говорю, мою, она сама приедет домой. Она такая, Теслу взять, понятно, хорошо, возьму Теслу. Все, и пошла брать Теслу. Да, это вот ваш диалог утром с вашей супругой в ближайшем будущем. Ну, в смысле, для нас в далеком будущем, а для кого-то в ближайшем. Ибо в ближайшем будущем именно так себе тот самый Илон Маск видит ваше общение с автомобилем. Когда ваш автомобиль не просто ваш автомобиль, а он еще и добытчик. Он деньги вам приносит, зарабатывает. Ибо ваш автомобиль — это что? Это всего лишь микроскопическую часть времени средства передвижения. Все остальное время — это недвижимость, которая стоит и сосет ваши деньги. Правильно? В город приезжаете, парковку оплати, дома стоит, стареет, ресурс теряет, возраст повышается, амортизация, все такое. Стоит, зараза, деньги, страховки плати. А ездишь-то, если пересчитать вообще, вот сколько получается? Вот скажите мне, сколько вы в день по времени проводите внутри своего автомобиля? Сейчас скажете, секундочку. Обязательно скажете, только отобьемся.
Моторы.
Больше не будем отбиваться. Отбился, и тут же бамс, уже 210 тысяч автомобилей. Я не знаю, связаны ли между собой эти вещи, но факт. Только я отбился, и тут же моментально 196, по-моему, или 8 превратилось в 210 тысяч автомобилей. Ну что это такое? Сколько вы в день проводите в движении за рулем автомобиля? В движении. Ну, в смысле, в таком движении, как помните, эти приятели, которые в турме сидят. Ты думаешь, что если ты ходишь по камере, то ты не сидишь. Ты сидишь, поэтому ты сядь лучше, чего ты ходишь. Вот так и вы. Даже если вы стоите в пробке, мы это будем считать в движении. За рулем сколько вы проводите в день? Я честно могу сказать, если это стандартный день, то где-то минут 40. Ну, до часа. До часа. Час из 24. До часу. Ну, то есть, если стандартный, это из дома на работу, с работы домой. Ну, потолкался где-то. Если нестандартный день, ну, то есть, вчера я провел минут 25, допустим. Сгонял в лес и из леса с детишками. Покатались на велосипеде, поползали по деревьям и обратно. 5 Владимир Сидоров проводит, 5 чего-то. Димон Лимон 6-7 часов. 6-7, тогда это вы, получается, Димон, работаете, правильно, за рулем автомобиля. Тогда вам нужно действительно выбирать, кто должен работать, вы или автомобиль. За рулем 2 часа рабочего дня, Кисточкин. 70 километров от МКАД, Владимир пишет, Владимир Сидорин, поэтому 5 часов приходится ехать. Владимир Бес, 13-3-4. Диман Лимон подтверждает, что да, водитель. Но давайте возьмем в среднем 3-4. Давайте по максимуму даже возьмем 4. 4 часа, правильно? 4 часа. 4 часа в день. Предположим, что вы в выходные не работаете, правильно? Но вы же устаете за все это время, правильно? Правильно, вы устаете. Поэтому возьмем 4 часа в день. Да на 5, 20 часов в неделю. Да на 4. Предположим, загрубим, что в месяце 4 недели. Значит, 20 часов в неделю, да на 4, 80 получается. В месяц 80 часов. Ну, я правильно считаю или я что-то неправильно считаю? Давайте еще раз. 4 часа в день, да 5 дней в неделю. Получается 20. Да 20 на 4, 80. Да 80 на 12, 96. Правильно? 96. 96. Пометили себе. 96 часов в год. Или я неправильно считаю. 96 часов в год. Теперь пересчитаем, сколько 24 умножить на 365. Равно 8760. Ну, то есть в году 8760 часов, из которых 96 часов вы проводите в автомобиле. Остальные 8760 минус 96, а остальные 8664 часа ваш автомобиль сосет. Деньги, ресурсы. Да, чего? Что он еще? Что он еще у вас там подсасывает? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Роман, знаете, хотел рассказать такую историю. Вот я водителем работаю, провожу довольно-таки много времени в автомобиле, даже если не еду, остаюсь, все равно сижу, жду пассажира своего автомобиля. И сейчас решил поменять чуть-чуть вид деятельности, хочу уйти на большегрузные автомобили работать, вот на фуру, и столкнулся с такой ситуацией. Вот у меня по категории Е нет опыта, ну, управления автомобилем, но стаж там, грубо говоря, там 15 лет уже в категории Е. И никуда не могу устроиться, звоню, везде нужен опыт работы. Вот мне интересно, откуда я должен...
Где его получить?
Да, где его получить?
Я вам скажу, где его где я лично его получаю. Евротрак называется, Евротрак называется в Стиме. Есть такое игровое пространство Steam, и там симулятор дальнобойщиков. Евротрак, трак называется. Евротрак 2 уже вышел. Ты реально за рулем, у тебя все, дворники можешь включать, передачи выбираешь, все, смотришь в зеркала, все, и доставляешь грузы из точки А в точку Б, из Франции в Германию, через Ла-Манш, там, все это на поезде.
Понятно, то есть потом я должен просто обмануть работодателя, что я работал на фуре, да?
Не, вы честно скажите, я сначала, ну, сначала у меня была старенькая Вольво, потом я прикупил себе МАН хороший, ну, был у меня фур, да, все это. Ну, просто можете не заявлять, что это была компьютерная игра. А так-то все по-честному. Все по-чесноку.
Понятно. Вот.
А вообще, вопрос хороший. Вы знаете, этот вопрос касается всех тех, кто собирается погрузиться в какую-то новую область. Это как для студента, да? Когда студентов говорят, не, нам только с опытом работы нужно. А где ему взять опыт работы? Ну, там, журналистом или, не знаю, еще кем-нибудь. Если он студент, он скубент, он только что вылупился. Ну как же ему этот самый опыт заработать, чтобы его куда-нибудь хоть взяли, если он только что вылупился? Поэтому приходится прибегать к симуляции компьютерной. 960 часов в год. Вот только что впервые. Дамкел 777. Согласитесь, 960, а не 90. 960. Нет, 960. 80. Да, все правильно, 960, я вру. 960, выпал ноль у меня, конечно. Хорошо, 960. Нужен, но все равно у вас 7000 с лишним часов автомобиль стоит. Правильно? 960. Ладно, дайте еще раз, сейчас, чтобы все по-честному было. 24 умножить на 365 минус 960. Извините, утро. А у вас утром что не бывает? Ну, 7800, ладно. 7800. Часов в год автомобиль стоит. 960 ездит, а 7800 стоит. Но все равно, как ни крути, разница потрясает, правильно? Так почему бы ему хотя бы половину из этих 7800 часов, что он стоит в год, не работать автомобилю вашему и не приносить вам деньги, хотя бы те бабки, чтобы он отбивал свою эксплуатацию? Отбивал топливо, отбивал страховки, отбивал ТО там и все остальное. Но это же хорошая история. Хорошая история, хорошая. Вот эту историю однажды в одном из интервью и рассказал Маск, как оно будет. То есть тогда, когда наши беспилотники, Яндекс.Такси, приусы наши, докажут свою состоятельность, когда разрыдавшийся Илон Маск, разрыдавшийся, скажет, да, я создал дерьмище, а вы создали кристалл чистой воды бриллиант, продайте мне вашу технологию, мы ему говорим, на, забирай 14 триллионов долларов, давай сюда, и отмена всех санкций. Он говорит, конечно, я сейчас сбегал в Белый дом, договорился, Трамп тоже бизнесмен, вот, у него своих проблем. И потом он выкатил на бочку 14 триллионов долларов, отменили все санкции, все нормально, коронавирус тоже отменился, все прекрасно. И потом он, установив наш, уже наш автопилот в свои автомобили, в Теслы, все равно вернется к тому, о чем он говорил прежде. А прежде он говорил о чем? Ваш автомобиль совсем не обязательно должен стоять все это время, пока вы на работе. Почему? Потому что это принцип каршеринга. И если и когда мы принимаем в расчет, что автомобили действительно, действительно смогут управлять собой, то есть автопилотирование выйдет на тот уровень, третий уровень автопилотирования, ну и так далее, когда все еще у них органы управления есть, но они уже сами могут перемещаться. Вы скажете, да фигня все это. Ну тогда познакомьтесь с последними новостями из мира автопилотирования. Последние новости из мира автопилотирования говорят о том, что... Ну, то есть, когда вот столько, такое массивное, массированное даже, я бы сказал, движение происходит вокруг какой-нибудь технологии, ну, невозможно, чтобы технология замерла. Хотя нет, есть исключения, конечно. Это холодный термоядерный синтез. Уж сколько вокруг этого всего, но, тем не менее, холодного термояда никто, кроме Тони Старка, не придумал. Да, ну, ладно. А здесь вот, ну, все говорит о том, что мы подходим туда, когда вот туда, к тому времени, когда автомобили смогут действительно сами того всего. Ну, во всяком случае, по городу, в привычной своей среде. Вы же еще и обучаете его, правильно? Ну, вы же на своей Теслочке, к примеру, автопилотируемой, или на Приусе. Это то, что делают сейчас водители Яндекс.Такси. Вы будете ерзать по городу, туда-сюда, туда-сюда. Стоять на светофорах, перестраиваться, стоять в пробках, ездить по пустому городу. Все это время автопилот будет учить сам себя. Вы будете учить его. Это обучаемая система. В конце концов, вы его научили. Все. Потом принцип выглядит следующим образом. Возвращаемся к тому, с чего мы начинали. Мы начинали с того, что наш слушатель, простите, не помню имя, вез супругу на работу. Она ему, милый, на работу. Он говорит, так не хочется. Она говорит, ну надо. Он говорит, ну ладно, у меня выходной, на что взять. И поехал. Теперь следующий диалог. Когда у вас уже умный автомобиль. Так, милый, мне на работу, а вы возьми мою Теслу, я отстаю. Все, она садится в автомобиль. Сама ли доезжает до работы или передоверяет это автомобилю, не знаю. Но я думаю, что лучше бы, чтобы автомобиль ехал, а не она за рулем. Она в этот момент доводит ресницы до ума, там все это что-то делает, бегуди, там все. Инстаграмчик почитала. Все, приехала на работу. Автомобиль возвращается домой. Может быть, один. А может быть, возвращается с кем-то, кто находится там, где, куда супруга приехала, и ему надо бы куда-нибудь в ваш райончик. И ваш автомобиль тут же становится такси. Он из приложения подсасывает вызов. О, есть вызов в мой райончик. Подъезжает, товарищ садится. Автомобиль привозит его туда, куда нужно, ему в ваш райончик. Приезжает домой, возвращается домой. Здесь начинает ваш подросток, поросль. Поросль говорит, мне надо на практику. Батя, на практику отвези. Вы ему что говорите? Возьми мою Теслу и отстань. Вот, поросль садится в автомобиль. Но этот, вероятно, сам захочет вести, ибо он молодой, ему все интересно. Он сам, управляя автомобилем, приехал на практику. Вышел, сказал спасибо товарищ автомобилю. Пошел на практику. Автомобиль подхватил кого-то из этого района, где поросль на практике, и тоже отвез куда-нибудь. Если вам вообще никуда в течение дня не нужно, он так и будет работать, ерзать по райончикам близлежащим, развозить людей в качестве такси, зарабатывать денежки для вас. Потом, почувствовав, что заряда у него не очень много, он возвращается домой к вам и пип-пип, хозяин, кушать. Хозяин, кушать. Вы ему пиу, суперчаржит зарядочку. И за 20 или 30 минут 60 или 80% батареи зарядили. После чего вы, а вы все это время с пивасиком или что-то у вас, просека в бокальчик. Ибо вам не нужно ехать за супругой, потому что ваш автомобиль, подхватив кого-то из вашего райончика, в тот район, где работает супруга, отвозит его сразу в качестве такси, снова заработал деньжат, забрал супругу, привез ее домой, подхватил кого-нибудь из вашего же райончика в качестве такси, отвез туда, где поросль на практике, заработал деньжат, взял поросль, тот уже сам за рулем приехал домой. Вот средний статистический ваш выходной день. Среднестатистический. Вы скажете, хватит смотреть Marvel и какую-то еще фигню. Но я вам отвечу, что пока что из всего того, что заявляет прототип, а вы знаете, вероятно, что Тони Старк списан как раз с Илона Маска, ну, в смысле, образ его, характер, миллионер, плейбой, филантроп и все такое. И, кстати, во второй, вы не помните этого, конечно, но во второй части «Железного человека» Тони Старк встретился с Илоном Маском. Это было в Монако, как раз на гоночках, где Тони Старк повстречал русского Ивана, как его, Иван? Ну, неважно. Вот. И с Илоном Маском в ресторанчике они встретились, перекинулись пары фраз. То есть прототип встретился с этим. Ну, неважно. Опять же, тоже неважно. Так вот, эта картина жизни вашего автомобиля, вашей семьи, нарисована как раз вот этим самым Тони Старком, но только из нашей реальной жизни, зовут его Илон Маск. Что этому мешает? Ну, вот фактически, давайте рассматривать каждую технологию не с точки зрения, там, ну, там, у нас чего-то еще для этого нет. Что фактически принципиально мешает этому сейчас? Какой фундаментальный закон природы или физики этому мешает? Я скажу. Этому мешает только гость из теплых регионов за рулем старенького Соляриса. Вот что этому мешает. Вот только это. То есть элемент неожиданности. Такой черный лебедь, так называемый, в качестве нашего таксиста. Но и здесь есть решение. И это решение сейчас колесит по Соединенным Штатам Америки. Называется беспилотное Яндекс.Такси. Мы вот этот элемент неожиданности, черный лебедь, мы убираем с наших дорог. Дальше все становится более-менее прогнозируемым. И в результате ни один из фундаментальных законов природы или физики не мешает той картине, которую только что я нарисовал, а на самом деле ее нарисовал чуть ранее Илон Маск, осуществиться в действительности, в реальной жизни. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Ну,
доброе утро, Роман.
Это утопия прекрасная или утопия ужасная, как вы считаете?
Это утопия ужасная, потому что, объясню почему, 99% наверное, наших людей, они жуткие, ну, как сказать, собственники. И если... Ну, такое у них есть чувство собственности. Если вот человек копил на автомобиль, копил и купил вот себе мечту, он никогда в жизни никому ее не даст покататься там, тем более отвезти какого-то чужого человека.
Это удел бедных, я вам скажу. Это удел бедных. Это признак бедности.
А у нас 90% в стране бедных людей.
Не знаю. Ну, я не знаю. Ну, вот можно вам сказать? Ну, к примеру, смотрите. Богатые, состоятельные люди имеют... свою недвижимость очень большую, много. Но, скорее всего, эта недвижимость инвестиционная. Они ее имеют не для того, чтобы там жить. Это инвестиционные проекты. Ну, то есть, чуть-чуть вложился, прошло время, оно подорожало, плюс твой статус, там, кинозвезды, к примеру, голливудской, повысил стоимость. Какое-нибудь тяжелое время подошло, или нужно переложиться в другой объект недвижимости, это продаешь, и... а живут они где? А живут они в роскошных апартаментах или в роскошных апартаментах, отелей каких-нибудь больших. Живут там, живут постоянно. Потому что аренда апартаментов роскошная, где-нибудь на 5-й авеню, да где угодно, будет стоить гораздо дешевле, чем владение этим и обслуживание этого. Будет стоить дороже. Потому что люди состоятельные умеют считать деньги. Сейчас мы продолжим. Это, на мой взгляд, это очень, очень интересная и такая концептуальная тема того будущего, о котором, вероятнее всего, многие из нас еще не думают, но это будущее железобетонно. Железобетонно в том или ином виде уже на подходе. Мы уже видим его признаки, просто не хотим признаться в этом или не хотим увидеть это. Но оно уже почти что здесь.
Моторы.
6.33, моторы, мы продолжаем, 269 тысяч автомобилей в столице, и до 49 упала скорость движения, 49 км в час упала скорость движения в центр. Из Москвы 52 километра. Вот я спрашиваю вас, почему 7800 часов из 8000 с небольшим, ну... Ладно, давайте округлим до 1000. Вот у меня получилось 960 часов в год ваш автомобиль работает. Давайте 1000 введем. Ну, введем. Почему, условно, 8000 из 9000 часов ваш автомобиль должен стоять, простаивать, стоить вам денег, он должен стареть, неважно какой, это даже не обязательно автомобилю быть «Опелем», любой. Вы сядете в него, закроете окна, прислушаетесь и услышите, как он стареет. Ну, в «Опеле» вы еще можете услышать, как он ржавеет. Но нет, а здесь вы только, как он стареет. Да. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман Александр.
Ну, Александр.
Знаете, мужчина перед этим звонил, да? И да. Вы ему ответили, что это удел бедных, но...
Знаете, сколько людей автомобиль. Мне написали, что автомобиль как женщина? Несчастный или нифига себе?
Нет, на самом как деле, женщина. Вот вы сейчас настолько правы вот были. И вот я искренне с вами согласен, потому что... Вот среди своих знакомых, ну, среди лично своих знакомых, да. Я у любого могу попросить автомобиль, ну, вот к любому, ну, в зависимости, какой мне нужен там, вот, и как бы, парни, добери, то есть, как бы, и никаких проблем, то есть, но как только у меня здесь случилось совершенно случайно попросить автомобиль у тестя, да, ну, да. Человек не очень состоятельный, да, и я хочу сказать, что да.
Кровинушка моя, как я кровинушку свою оторву?
Да. Это вот действительно сердца. Удел бедных, вот это даже не скупердяйство, а вот, ну да, я с вами согласен, с одной стороны, вот тут прям реально согласен. Да.
Ну, давайте, извините, Александр, извините, давайте скажем так, не бедных, давайте, потому что слово «бедное» в данном случае прочитывается как небольшой упрек. Не бедность, а... Как бы это сказать? Отсутствие возможностей больших. Вот отсутствие больших возможностей. Но на самом деле, если задуматься, то вот попытка сэкономить, она стоит вам дороже. Дороже стоит, если задуматься. Другое дело, что немногие задумываются. Но попытка сэкономить стоит дороже из-за сразу нескольких иллюзий. Каких иллюзий? Ну, вот, во-первых, это, знаете как... Ну, помните, как же это называлось? Как же это? Жажда жизни. Ну, рассказ о золотоискателе, который полз спас, вот, на манер нашего Моресьева. Полз, и это тоже полз. Как он назывался? «Жажда жизни». Был в рассказе сборников классиков американских рядом со стариком и море Хемингуэя. В детстве оно мне попалось на глаза. На меня произвел впечатление. Этот рассказ колоссальный. Как человек пытался выживать. Со старым волком душил его этим, зубами. У волка тоже не было зубов. Они боролись там. Птенцы от него какие-то убегали. А потом его подобрали, этого человека. И капитан судна, который его подобрал, с ужасом и удивлением понял, что когда они пришли в порт, и этого товарища высадили, что весь матрас и все вообще постельное у этого персонажа было набито сухарями. Сухарями. Почему? Потому что человек однажды понял, что такое ходить на грани голодной смерти. И это настолько его потрясло, и стало для него настолько гигантской фобией, что больше всего в жизни он боялся снова повторения этого и все набивал запасиками. Ваш тесть прожил жизнь, когда об автомобиле он мог только мечтать всю жизнь. Правильно? Вот. И тут вдруг получилось. И он понимает, что если это потерять, то чтобы еще раз получилось... Жизни уже может и не хватить, следует. Джек Лондон, любовь к жизни. Да, любовь к жизни, спасибо большое, конечно, любовь. Ну, видите, я более этот, голливудский. Любовь не то чтобы очень, а жажда, это, конечно. Вот, и вдруг получилось. Что делают люди состоятельные? То есть это может быть иррациональное стремление. Конечно, ровно так же, как у этого товарища набивать матрасы сухарями. Это иррациональное. Ну что угрожает на корабле? Судно пойдет ко дну. Когда оно пойдет ко дну, тебе матрас твой с сухарями поможет? Нет, не поможет. Это иррационально. Но это становится такой фобией. Иррациональной, безусловно. То же самое с автомобилем для людей несостоятельных. Иррациональное, безусловно, осознание того, что это на всю жизнь, его нужно холить или лечь. Что делают люди с деньгами? Они начинают, или деньгами, как вы говорите, они начинают считать. У меня был пример несколько недель назад. Я рассказал одному из своих знакомых, ну, как-то мы так общались в кругу. И один из знакомых услышал про подписку на автомобиле. Тогда я говорил, что вот Genesis открывает подписку. А до этого, вы знаете, Volvo там, все. Вот. И он такой, а что? Еще раз расскажу, что это за подписка? Я рассказываю. И я вижу, как у человека в глазах начинают такие... кассовый аппарат работать, он считает. И он такой говорит, о, интересно. И пошел еще винца себе налить. А второй мой друг, адвокат, успешный, он говорит, все, Рома пошел читать. Его тоже Рома зовут. Рома пошел читать. Он его знает лучше. Он говорит, все, он пошел читать. Это такой человек, который видит что-то, перспективу, и начинает просчитывать тут же моментально ее. Все, он посчитал, и у всех у нас абсолютно железобетонное ощущение, что он избавится от своей семерки, а приехал он на семерке BMW, упакованный в хлам. Просто вообще в хлам упакованный. Семерка BMW с водителем, все стоит под террасочкой вот здесь нас. Ждет его, не нас, его стоит, ждет с водителем. Все, и он начинает рассказывать. Вот семерочка эта, когда брал ее, обошлась мне в 8, там, 7, ну, почти 9 миллионов рублей. Сейчас ее, ну, хорошо, если за 2 я скину, за 2,5 сейчас. То есть посчитаем, сколько это вот прошло за там 2 или 3 года. Сколько он потерял, сколько он вложил в нее, в эту машину. Сколько, ну, всем вот этим вот. И он начинает считать, что если я возьму автомобиль в среднем там за 70 тысяч в месяц, то у меня в год, значит, выйдет 70 тысяч в месяц, и все, 70, и все. Вот сейчас каждому из нас, большинству из нас кажется, да ну нафиг, 70 тысяч в месяц за тачку, просто вынь да положь, 70 тысяч в месяц. А он начинает считать, 70 тысяч в месяц, значит, ага, 70, да еще 700, да еще 840, 840, хорошо. Он говорит, а так, ну а чего они на себя берут? Говорю, все. Такой, ну а и резину тоже поменяют. Летнюю на зимнюю, а зимнюю на летнюю. За свой счет, спрашивает он. Говорю, за свой счет они поменяют. А ТО, и ТО тоже сделают. И страховки, и транспортный налог. Все сделают вообще. Все, что тебе нужно, заправляй, плати штрафы, которые сам будешь привозить. Ну, парковку там оплачивай где-то на платной парковке. Вот, собственно говоря, и все. Он такой думает, а в чем подвох? То есть человек не может поверить, что это так дешево и так доступно для него, потому что он знает свои траты. Он знает, сколько на самом деле стоит содержать автомобиль. Знает. Он считает не только то, что он топливом заливает, а он считает все, включая амортизацию и процесс удешевления автомобиля, тем более премиального. Чем дороже автомобиль, тем больше он теряет в цене с возрастом. Потом он, может быть, когда-нибудь начнет дорожать снова лет через 80, но нас это не волнует. Вот, и он начинает считать. Вы понимаете, в чем дело? Поэтому привязанность к объекту – это скорее удел такого иррационального страха остаться без ничего. А человек, умеющий считать, он точно, совершенно считает. Теперь возвращаемся к этой картине утопии, которую нарисовал Илон Маск. Когда ваш автомобиль работает, что страшного в том, что кусок железа, просто механизм, такой же, как ваша стиралка или еще что-то, приносит вам деньги? Это как если бы ваш сосед говорил, слушай, у меня что-то холодильник там, можно я тебе бутылочку молока похороню свою? Вы ему, ну, конечно, можно, вот столько это стоит. Он такой, окей. И еще там 2-3 человека, а у вас большой холодильник, нормальный. Он все равно полупустой все время стоит. И вы туда ставите 1, 2, 3, 4, 5 бутылочек молока, куриную ножку еще положили чью-то, кто-то принес там все. И они вам деньги за это платят. И холодильник отбивает и свою стоимость сам, и стоимость электричества, которое вы на него затрачиваете, и стоимость возможных ремонтов, которые ему понадобятся. Что в этом плохого? А стиральная машинка, если вам ну, говорят, там, можешь бросить еще вот это вот там, вот это бросить? Или вот ну, там еще, ну, что? Ну, а все равно стирает. Ну, я постираю, ладно, а на одну стирку будет больше. Окей. В чем разница автомобиля и холодильника в данном случае? Просто механизмы. Это просто механизмы, которые приносят деньги. Каждый набивает чем может. Один сухариком, другой баксами. Сергей Друбанов, ну, конечно. Так, более того, к сценарию нужно добавить элемент того, что автомобили будут коннектиться между собой, регулируя трафик, образуя автоколонны, автопоезда с одной скоростью, рассыпаясь по другим направлениям на развилках. Конечно, Андрей, ну вот все это, безусловно, да. Остался только психологический фактор и юридический фактор. Все. Психологический и юридический. Психологически это побороть вот эту любовь к жизни свою и стремление набивать сухариками матрасы. И понимать, что посмотрите еще раз кинематографическую ленту под названием «Мне бы в небо». Нет, это не из репертуара группы «Ленинград». Это из фильмографии Джорджа Клуни. Где совершенно спокойно, я сразу честно скажу, когда первый раз увидел, мне сложно было понять эту философию, сложно было. То есть человек, должен жить так, чтобы все самое важное, что есть в его жизни, нести по жизни ровно столько, сколько может войти в один рюкзак. Просто рюкзак, который ты вот с собой. Вот это и все твои личные вещи. Все остальное — это балласт, который тянет тебя вниз, привязывает. Все остальное — это якоря. Все остальное — это якоря. Потому что всем остальным, всем, вот, в этот рюкзак ты кладешь как раз вот, предметы личной гигиены. Фандорин сюда пишет, брезгливость. А если бомж ехал в твоей машине? Нет, не может бомж ехать в твоем автомобиле, потому что твой автомобиль будет доступен только тем, кто пользуется высочайшим рейтингом в службах каршеринга или такси, куда вы обращаетесь. Это уже забота оператора, агрегатора, которую он берет на себя. Допускать к вашему автомобилю только людей, которые проверены. Проверены. Все, с высочайшим рейтингом. Они попадают, а все остальные просто не могут. Они не видят заказа, они не могут воспользоваться вашим автомобилем. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Я так думаю, что, наверное, разница в том, что, Ром, холодильник, ой, холодильник, ну там стиральная машина,
да,
важно,
да.
Наверное, стоит не как один автомобиль, да, единица, а как минимум там 100 единиц этих холодильников, наверное, примерно стоит автомобиль.
Ну он же застрахован, цены. Он же полностью застрахован, что с ним сделать?
Нет, я согласен. Но и вторая, наверное, дилемма. Не знаю, я вот сколько раз пытался дать людям, но после них потом начинаются вечные проблемы. Один едет никак не на своей машине, летит, как угорелый, принесся, там что-то надорвал, сломал подкрылок, отвалился. Ну, блин, я не знаю.
А если автомобиль будет ехать, а не человек, который в нем сидит?
Я с ним, в этом я согласен. Но, Роман, ну, к этому, наверное, надо, чтобы прийти, наверное, надо родиться уже в это время. И уже с этой мыслью свыкнуть.
Абсолютно верное замечание, верное.
Жить там полжизни. Мы же когда вот подростки, да, вот нас посадили сейчас 18 лет на машине, мы только угорелые.
Ну да.
Проходит лет там 10-15, мы становимся тише, а к 50 годам мы тихоходы.
Мы становимся мы становимся испуганнее. Мы испуганнее, потому что массив жизненного опыта, который показывает, что бывает, если вот это вот, он давит на нас. А на подростков это не давит.
Такому человеку, который вот пришел уже к этому возрасту, ближе к пенсионному, да, и сказать, мы зато вам засунем в машину какую-то там электронную приблуду, и она будет ездить, деньги зарабатывать, да он никогда в жизни с этим не согласится. А таких у нас большинство.
Это правда. Но тем не менее, давайте вот я все пытался найти, как какое-то фундаментальное препятствие, фундаментальное. Пока что они все, ну так, скорее вопросы, которые вполне себе решаемые или уже решенные. Говорит МСК-бот, наш телеграм-бот-мессенджер, говорит МСК-бот латиницей, в одно слово. Как слышится, так и пишется. Здесь я читаю вас. Вы читаете нас в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Во всех Яндекс-беспилотниках обязательно за рулем сидит человек, когда уже они сами начнут ехать. Ёрзать, извините, Владимир пишет. Владимир, тогда, когда будут решены юридические вопросы. Еще раз, технических аспектов, важных, но таких важных, препятствующих беспилотному движению автомобиля, уже осталось мало или вообще не осталось. Или вообще не осталось. Остались юридические аспекты. Именно поэтому там сидит человек в Яндекс-беспилотнике. Не потому, что он все время рулит. Кстати говоря, никто и никогда не знает. Со мной отказались выходить на контакт водители. Я как-то стоял в пробке и через окно говорю ему: ну, поговори со мной. Но он опустил окошко, хотя не хотел. И я сказал, зачем мне эта информация, спрашивает, говорит, не могу сказать, нет, только через нашу пресс-службу. Меня интересовало, сколько раз вот за один круг, они кругами ездят, ему приходится вмешиваться в управление автомобилем, или в процентах хотя бы, сколько процентов из 100 он принимает управление на себя. Не сказал, вот запрещено это им говорить. Поэтому там они сидят в большей степени из-за юридических аспектов, а не из-за технической невозможности автомобиля ездить самостоятельно. Хотя, конечно, эти моменты еще существуют, когда водитель должен вмешиваться, но над этим же работают. Все зависит от отношения к автомобилю. Если относишься к средству передвижения, к железяке, тогда можно сдавать. А если авто для души, не пустишь за руль никого. Вячеслав, ну а что мешает иметь автомобиль для души и автомобиль для семьи? Вот серьезно, смотрите, у вас три направления утром, разные по времени, разные. Но почему один автомобиль не может делать это за вас? Особенно если там речь не о Москве с дикими пробками, а о каком-то другом городке, небольшом, где более-менее прогнозируемый трафик, где более-менее прогнозируемая дорожная обстановка. Но почему автомобиль не может отвезти вас в офис, где вы будете 8 часов безвылазно сидеть, А за эти 8 часов сгонять домой, отвезти вашу супругу в маркет, она там все приобрела, и отвезти домой. А потом сгонять еще за ребенком из института его забрать, привезти домой. Еще по ходу выполнить несколько заказов, заработать деньжат немножечко. Ну, хорошо же. Лет 20 назад дал приятелю покататься на новой машине. Проломил бетонный забор. Только племяшу... ну, в смысле, племяннику и супруга. Давайте, давайте проголосуем. Ну, вот в смысле... ну, предположим... Нет, как бы это сделать? Ну, предположить, что у вас вот такой автопилотируемый автомобиль сложно, потому что в этой культуре нужно пожить. Предположим, сейчас, вот сейчас, в данной нашей культурной среде, вы можете поделиться своим автомобилем с кем-нибудь? Ну, там, кроме... Нет, три варианта дам. Сейчас, секунду, остановить. Новое. Три варианта пусть будет. Вы можете пустить за руль своего автомобиля кого-нибудь сейчас, вот в этой, в нашей культурной среде, которая на данный момент существует? Значит, смотрите как. Да. И круг этих людей не только ваша семья. Да, могу. И это не только семья. Ну, давайте, ладно, не все, никому подряд, но там могут быть и друзья, и коллеги. То есть вы допускаете возможность. Есть целый круг людей, которым вы можете доверить автомобиль. Круг. Да. Ну, почему? 134-21-35. Да. Второй вариант. Вы можете пустить за руль своего автомобиля кого-нибудь? Да, но только семья. Семья, ну, родственники. Жена, там, ребенок, если он уже взрослый. Семья только. Или муж, наоборот. Только семья. Да, только семья. Но очень близкие люди. Их буквально 2-3 человека. Да. И, наконец, третий вариант. Нет никому. Нет никому вообще. 134-21-37 тогда. 134-21-37. Нет никому. Это как зубная щетка. Нет. Ну, знающие люди даже и не попросят меня, потому что совершенно точно понимают, что это как зубная щетка. Это только мое. 134-21-37 тогда для вас вот этот номер. Проголосуйте. Вы... Сегодня в этой ситуации не автопилотируемый автомобиль, не взяли, а вот ваш, тот, что у вас сейчас, можете пустить кого-то за руль, ну, или поделиться автомобилем. Да, и этот круг людей больше, чем семья. Это могут быть знакомые, хорошие приятели, коллеги какие-то. Да, нормально, вообще без проблем. 134-21-35, тогда вот для вас телефон. Да, допускаете эту идею, но это только... Узкий круг семейный, вообще семейный. Это жена, может быть, ребенок там, или племянник. Ну, какой-то родственник, тесть, может быть. Это очень ограниченный круг. 134-21-36. Люди очень хорошо знакомые, проверенные, ваши близкие люди. 134-21-36. Нет, вообще не допускайте этой мысли для себя. Нет, это только мое. Мое. Все. Что вам еще? Холодильник, пожалуйста, пользуйтесь. Стиралочка, пожалуйста, стирайте там свои рубашечки. Нет, автомобиль только мое. Ни жена, ни ребенок, не только ваше. 134-21-37 тогда. 134-21-37. Позвоните тогда по этому телефону и проголосуйте. Хочу вам сказать, давненько у нас не было такого ровненького голосования. Ровненькое такое. Прямо вот, ну почти ноздря в ноздрю все три варианта идут. Но вот удивительно, что... Да, удивительно высокий процент тех, кто, в общем-то, способен был бы доверить свой автомобиль не только близким людям, но и вообще. В США все дают друг другу автомобили без проблем, потому что здесь они не считаются имуществом. Мигранты, скорее, Таун пишет. Но вообще-то да, потому что это уже... Ну, как бы, в США человек без автомобиля все равно, что человек без паспорта, все равно, что россиянин. То есть, ну, представить себе жизнь в Лос-Анджелесе, к примеру, или там, ну, в Сан-Франциско, кстати, общественный транспорт больше развит, исторически так сложилось, там, троллейбусы и трамваи, там, и все это. Но вот в Лос-Анджелесе или больше того, даже не в столицах, в больших городах, а где-нибудь вот в провинции, когда едешь, представить себе, что там у тебя нет автомобиля, я вообще не понимаю, как там живут люди, как они могут жить. Может быть, и есть какие-то рейсовые автобусы, но ни одного я не видел. Ну, в смысле, ну нет, автомобиль — это твои ноги. Ты без автомобиля все равно, что без ног. Вот, поэтому и, наверное, к автомобилю отношение ну, другое совсем. Нет какого-то такого сакрального значения. Автомобиль — это просто автомобиль. Он всегда есть, всегда. Мой круг перестал гонять. Спокойно даю всем свой Виана. Лев Рузанков пишет. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Здравствуйте. Да. Павел Истринский, Роман, доброе утро.
Доброе утро, доброе.
Ну, лишний раз подтверждает утверждение, что новое, хорошо забытое старое. Давай возьмем этих так называемых персонажчиков. Он возит хозяина, возит домработницу, детей в школу, жену на рынок.
Да.
А свободное время халтурит.
Конечно. Только тут мы не какого-то потного мужика за руль сажаем, а компьютер. И все.
Ну, там не потно, в галстуке, в белой рубашке. Ну, да, да.
Ну, что,
да,
он не потеет, по-вашему, что ли? Нет, конечно. Нет,
все,
да. Вообще, я считаю, что в автомобилях представительского класса слишком много привилегий водителю. У него и массаж кресла, и обдув кресла, и подогрев кресла, и все на свете. Зачем нам все вот это вот нужно? Все это? Да, доброе утро. Здравствуйте, доброе слушаю. Доброе утро,
меня Алексей зовут.
Да, Алексей. Да.
Некоторое время назад у меня была небольшая компания такси. После того известных событий, связанных с чемпионатом мира, пришлось закрыться. И не удалось продать весь автопарк. Но вот сейчас всем друзьям, если надо, нет вопросов. И мало того, я пытаюсь как-то со своих машин, ну, чтобы они хоть что-то мне приносили.
Ну, естественно. А какие автомобили? Поэтому... Вы взяли что-то такое, чтобы по эконом плюс, ой, этот комфорт плюс или по бизнесу?
Да, это Логан.
Это комфорт. Да. Ну, в смысле эконом, который вообще.
Да, да.
Я понял.
Нет проблем, нет проблем. Кто хотите, ради бога. Пытаюсь дать, не получается.
Пытаюсь дать, так никто ж не берет. Надо просто сменить психологию. Помните, это про коров. Так, в США все это было. Нет, нет совсем, совсем нет вообще. Это варианты Владислава Эдуардовича для голосования. Его личное голосование. Нет никогда. Минское шоссе, 59 километр в Москву. ДТП, левый ряд. Виктор Лукьянов сообщает. Внимание, это важно. Прямо что-то там, наверное, произошло серьезное. 59 километр в Москву. Виктор, а можно чуть-чуть подробнее, но не в километрах, а... В ориентирах каких-нибудь. Но это примерно как где? Какой-нибудь ориентир, населенный пункт. Я вижу ДТП, вот я не знаю, там ли это сейчас, 59-й. Я попробую посмотреть километры на Яндексе написано. Не написаны здесь километры. Ну что ж, чтобы... Но это где-то в районе Кубинки, правильно? Вот я смотрю Кубинка, и вот на этом примерно удалении от Москвы, где-то в районе Кубинки... Дорожно-транспортные происшествия. Если это там, дайте знать, Виктор, пожалуйста. 59-й километр, Минское шоссе. Дальше. Медведь говорит, доброе утро, я с вами вернулся из отпуска. Не по статусу вам возвращаться из отпуска, Медведь. Вам нужно выходить из спячки тогда.
Моторы.
Так, ну что же, да, сын и друг берут автомобиль, Алексей Лысенко, если бы вы еще знали, где он проломил, не знаю, в смысле, что дал другу покататься, а он проломил это. Все зависит от отношения к автомобилю, если относишься как к средству передвижения, тогда можно сдавать, если авто для... Вот я не знаю, что такое авто для души, хотя нет, я, конечно, знаю, что такое авто для души, сейчас вот у меня как раз такой автомобиль для души, для души! Для души. Для души весь его звук нереально низкий, низкий, с такой хрипотцой и откашливаниями V8. Все у него для души. Все. И внешность для души, и цена для души, и название для души. Bentley Continental. У него все для души. Я понимаю, что вот это автомобиль для души. Точно. Ни для чего другого. Я остановлю голосование. Спасибо вам большое. И спасибо нашему слушателю, который подкинул нам эту тему и позволил еще раз посмотреть, чуть-чуть приоткрыть кулису и посмотреть на сцену будущего. Вот из-под кулисы мы так на сцену будущего немножко посмотрели. Как может выглядеть автомобильное будущее наше, когда автомобили не обязательно за рулем автомобиля должен будет сидеть человек. И какие перспективы открывает такая необязательность появления водителя за рулем для нас, как для конечных пользователей. И как мы должны пересмотреть отношение к автомобилю. Сейчас мы думаем, что это член семьи, а вообще-то это просто устройство, которое, к тому же, может зарабатывать деньги, даже когда вы спокойно продолжаете дрыхнуть в своей уютной постели. Итак, голосование. Сегодня вы готовы поделиться своим автомобилем? И три варианта. Готовы поделиться, в принципе, со всеми, ну, со многими, с друзьями, круг этот большой людей. Готовы поделиться только со своими близкими, этот круг очень ограничен людей, которые могут попасть за руль вашего автомобиля. Или не готовы поделиться вашим автомобилем вообще, в принципе, нет такой опции у вас, такой опции нет. Первый вариант, со многими 34%, с узким кругом семейным практически 41%, и, наконец, ни с кем, никогда и ни за что. Вы своим автосвингерством занимаетесь в каком-нибудь другом месте. Моя жена только моя, мой автомобиль только мой. 24%.
Моторы в движении.
359 тысяч автомобилей уже сейчас, 43-50 скорость движения в центр из центра, количество перекрытий осталось прежним, если баллами посчитать происходящее в Москве, этих баллов наберется пока что только один, движение более-менее рабочее, едем.
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 10 августа на календаре. Здравствуйте! Доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас продолжается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе утро, мужчины! Посмотрим же внимательнее на эту неделю с точки зрения атмосферных явлений и температурных рекордов или антирекордов. Ну, в общем, погода, которую нам прогнозируют синоптики на ближайшие 7 дней. Сегодня самый жаркий день и последний жаркий день на этой неделе. Расширяйте ваши поры, впитывайте витамин D, высокую температуру, солнечные фотоны и все остальное. 26 градусов выше нуля сегодня днем, а потом до воскресенья дневные температуры поражают. 21, 17, 15 в четверг, 15 градусов выше нуля. Потом 16, 18 и 20 к воскресенью 16 августа. Ночные температуры еще краше. 17 сегодня, потом 13, 12, 11, 10, 12, 12. И сегодня как будто бы последний солнечный день, где переменно облачно, и вообще-то должен пойти дождь днем. 50% вероятность дождя днем, 50% вечером, 60% ночью. Ну, в общем, это не очень хорошо, ибо на сегодня я запланировал небольшую увеселительную прогулку. Гран-тур, если хотите, за рулем настоящего эталонного гран-туризма. Гран-туризма за рулем настоящего. Туда, где можно, совершенно не нарушая никаких правил, установок, требований, безопасно посмотреть на некоторые технические аспекты и технические пределы технических возможностей. Аккуратно, аккуратно, ибо автомобиль чрезвычайно дорогой и статусный. Но тем не менее, так что погодка, давай продержись без дождя. Дождь сегодня не нужен нам. А что же нужно? Нужна пилюля утренняя. Я знаю, я это чувствую. Неважно, успели вы уже позавтракать или нет. Принимается в любом порядке. Пилюля из самых недр моторов. Товарищ Недобрый и Людмила Халина. Еще паштет, Алексей Лысенко, лимузин. Там Кел 777. Еще Сергей, Рессориус и Александра с нами.
Just my soul.
Грибоедов. В телеграм-бот-мессенджере уже отметился Алексей Николаевич, Росомаха и Бабай. Говорит МСК-бот, наш телеграм-бот-мессенджер. Очень просто зайти и легко писать. Здесь я вас читаю. Говорит МСК-бот в одно слово латиницей. Как слышится, так и пишется. Евгений, Евгений, к нам прямо из Германии. Доброе утро, Евгений. Евгений, рад вас приветствовать здесь же в бот-мессенджере. А я могу показать, как работает световой меч Йоды. А? Да, ну ладно. Вернемся к СМС 925-88-88-94-8. Наш СМС-портал и, наконец, главное средство связи. 7373-948. 7373-948 по 495 году. Мигрант из Корея Таун. Мы вас тихонечко здесь начинаем. Ну, вы же понимаете, в хорошем смысле, не то чтобы ненавидеть. Ну, а так просто, как бы, ну, думать, что хороший вы в целом-то человек, пишет мигрант. Доехал из Коламбуса до Чикаго, а еще и до Лос-Анджелеса пилить 2000 миль. Ох, как бы я все-таки остался на восточном побережье и пропилил бы все-таки до Бостона, а потом уже рванул туда вниз к Чикаго и дальше Сан-Франциско. В ЛА не поехал бы, что мы там не видели. Сан-Франциско гораздо более, мне кажется, атмосферный городок. А там, оттуда, до долины Напа, рвануть через Голден Гейт и туда, и в Скайуокер Ранч. Ой, какие места прекрасные, слушайте, как, ну, очень Бостон понравился, честно. Есть здесь у нас бостовчане? Бостовчане, чаепитие бостонское. Я смотрел прямо на причал, где все это происходило. Чаепитие, знаменитое. Какой красивый город. Прямо вот, ну, ой, какие места. Жаль, что приходится. Что? Ничего не жаль вообще, на самом деле. Что за жаль? Нет, все еще будет. У нас все лучшее с вами впереди.
Моторы.
Правильно, правильно. Давайте посмотрим на все лучшее, что у них. По предварительной информации белорусских СМИ, в ходе акции протеста скончался один человек. Сообщается, что это Евгений Заичкин. Вот здесь фотографии. МВД Беларуси пообещали к утру назвать число задержанных и пострадавших при разгоне акции протеста. Ранее в ведомстве заявили, что силовики были вынуждены применить спецсредства против участников беспорядков. Это у нас в 2 часа 58 минут сообщение. Еврорадио сообщило о драке протестующих силовиками в Минске. Демонстранты оборонялись скамейками и досками. У ОМОНовцев отбирали щиты и дубинки. Милиционеров теснили, они отступили. После этого местные жители устроили шествие по центру города и разошлись по домам. Здесь вот опять люди лежат, которых ногами пинают силовики. Во дворе дома в Минске ОМОНовцы толпой избили парня с девушкой со словами «Дома сидеть надо!» И хотели перемен. Вот, пожалуйста. Ногами. Вот. Сбили с ног велосипедист. Обнародовали список городов, где прошли акции. Сейчас я на свежие посмотрю. Да я читаю в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Нет свеженького. Последнее свежее — это главный арбитр матча «Спартак» Сочи Василий Казарцев отстранен от работы. Это последние новости. Ладно. Посмотрим, что еще у нас есть. Я посмотрю еще в телеграм-канальчиках других. Минская милиция отказалась подтверждать использование светошумовых гранат против протестующих. Хотя, что тут отказываться, если... Вот, ну, вот же видео. Я прям видел. Вот они. Пум-пум-пум. Взрываются, и это прямо видно. Разлетаются от них. Такие эти здесь. Ух, прям мощные взрывы. Вот, и люди побежали. смысле, отказалась признавать. Ну что? Ну, отказывайтесь, ну, видно же. Использование светошумовых гранат против протестующих. По мнению эксперта, эти разрывы на видео — своеобразный комбо светошумовых газовых гранат. И светошумовая граната может легко ранить человека, например, оторвав конечность. Вот. Видео стрельбы ОМОНовцев по протестующим в Минске. Скорее всего, стрельба ведется резиновыми пулями. Но это не точно. Тум. В данном случае это аудио. Стрельбы ОМОНовцев. Это не видео. Бум. Разрываются гранаты. Это сегодняшняя ночь в Минске. Так, видео стрельбы. Кстати говоря, один из ОМОНовцев стоит в кузове пикапа какого-то. Вот, да. Зарево от светошумовых гранат в центре Минска. Вот столица Беларуси превратилась в настоящее поле боя. Впервые за 30 лет. Вот, Ладно, не знаю. В центре Минска протестующие начали строить баррикады из мусорных баков. Белорусские СМИ пишут, что в некоторых городах ОМОН начал переходить на сторону протестующих, пока речь идет о городе Лида и городе Жодино. В Минске ОМОН начал вытеснять людей в классе. В Минске сейчас так, 1000 зажженных фонарей на мобильных телефонах. Да, красивое зрелище, как будто на рок-концерте каком-то. Половина улицы вся в белых огоньках, фонарики телефонов, а противостоит ей колонна военной техники. Военная техника, но первыми выдвинулись скорые помощи тогда. Вот это, про Минск. Вот еще здесь есть видео. Сегодня столкновение в Минске, много крупных планов, видны настроения тела Лукашенко, настроено отнюдь не мирно. Члены избирательной комиссии покидают участки под охраной милиции. Видео из центра Бреста. Там стычки с ОМОНом. В Минске автозак въехал в толпу оппозиционеров на полной скорости. Вот он едет, едет, едет. И что? Въезжает он в толпу. Ну да, проезжает через толпу, но не видно, оказывается ли под колесами. Так, опять еще стрельба. Вот. Минск. Ночью сегодня Минск. Ну вот, собственно, а что? А что, мы не видели, что ли, этого? Что вы? Что не видели, что ли? Что? У этого даже у этой череды мероприятий, которые проходят, как правило, всегда после выборов, которые одни считают состоявшимися, а другие считают несостоявшимися, это происходит. У этого есть терминология, свои названия, революции цветные. Я не знаю, какой цвет придуман, какой-нибудь цвет к тому, что происходит сейчас. Вот, но нет. Мы не будем с вами сейчас посвящать этому время, ибо это другая программа. Другая программа. Я уверен, что сегодня не только наш эфир, не только наши программы будут посвящены тому, что происходит в Минске, но и, но и вообще вы будете в этой информации сегодня плавать. Вы даже, может быть, захотите как-то избавиться от этой информации, как-то сказать, что хватит, не хочу. Она все равно будет вас преследовать, потому что, ну, это же важно, правильно? Вот. Но потом... Как-нибудь потом вы сможете это здесь в эфире обсудить. Хорошо? Это все праздничные гуляния. Таргалак пишет. Это все праздничные гуляния. Конечно. Праздничные гуляния и праздничные стреляния. Ну, это и ежу понятно.
Моторы.
Ладно.
Что за тачка?
А как ты? Я что, за тачку запустил? Как-то я запустил, что за тачку, а при этом... Ох ты ж, боже ж ты мой, запустил, что за тачку. Зачем я это сделал? Нет, не хотел. Нет, давайте мы не будем сегодня играть, что за тачку. Давайте, потому что есть что рассказать. И прямо вот, прямо хорошее, а у меня что за тачка пошло. Не хотел, нет. Можете по поводу, что за тачки, не звонить. Ну, в смысле, звоните, но я вам сам скажу, что за тачка. Я готов вам поделиться с вами... новостями. Эти новости многие ожидали, прямо скажем, хотели их. И вот они пришли. Причем удивительное дело. Вы знаете, что вот этот автомобиль из тех людей, кто ждал, больше того, этот автомобиль, как бы это сказать, из тех, кто пристально следил за его судьбой. И несколько лет после того, как его производство было прекращено, и из тех, кто страдал по поводу прекращения, ждал выхода нового поколения, новой генерации, вообще новой, начала новой эпохи. Из этих людей, я думаю, что, ну, в общем-то, микроскопический процент это были люди, действительно желавшие его приобрести, или люди, у которых этот автомобиль когда-то был. Это вот такая история, знаете, как бы это сказать. Это история про абсолютно все понятное, про стратегии в футболе, которые мы совершенно железно знаем. Сидя у телевизора, мы точно совершенно знаем, кому как нужно играть, где должны были быть игроки, как нужно было поступить тренеру. Все мы это знаем, но только знаем мы это, сидя у телевизора. Вот перед телевизором мы все прекрасно знаем. Выпусти нас на поле, что мы там сделаем? Ляжем на спину и умрем. После первых 10 минут матча. Вот что мы сделаем. Вот примерно с автомобилем с этим. Но, тем не менее, тот ореол, который его окружает, легендарности, ну и все остальное, это, конечно, что-то потрясающее. «Жигули», что ли, вернулись? Вячеслав пишет. Примерно да, Вячеслав. Вот примерно то же самое, как если бы сейчас вышло новое поколение «Копейки». Прикиньте, если бы «АвтоВАЗ» прислушался к мнению миллионов. Но согласитесь, что если бы сейчас, сегодня, «АвтоВАЗ» выпустил «Копейку», но только «Копейку» с учетом всех современных технологических возможностей, с дизайном сегодняшнего дня, но с сохранением концепции и узнаваемости предыдущей «Копейки», если бы он выпустил ее с классными моторами, с возможностями современными... Ну, разве же вы бы не ликовали? Разве же вы бы не восторгались этим? Да выстроилась бы, вся страна бы выстроилась за «Копейкой» в очередь, за такой современной «Копейкой», ну классной, но при этом «Копейкой». Это было бы что-то невероятное. Вот примерно это сотворила компания Jaguar Land Rover. В данном случае Land Rover. Я имею в виду, безусловно, легендарный Defender. Есть среди нас владельцы Defender'ов, товарищи, 7373948, 7373948. Пока что мне попадались только любители, наблюдатели, созерцатели такие. Они созерцают и говорят: «Не, Defender уже не тот», говорят они мне. Я спрашиваю: «А у вас был Defender? Вот у вас был Defender?» «Нет». «Ну а с чего вы взяли, что он не тот? А каким он был? Вы знаете, вы смотрите на Defender с точки зрения кинематографической картины Лара Крофт «Расхитительница гробниц» или там, из какого-нибудь Индиана Джонса, где кто-то проехал на Defender? Откуда? Вот откуда вы знаете, каким он был, и уж тем более, каким он стал? Вы его пробовали? В деле, может быть?» «Нет, не пробовал». «Тогда с чего вы взяли?» «Ну, это ж кроссовер теперь». «Почему?» спрашиваю я. «Почему вы думаете, что это кроссовер?» «Ну, у него же рамы нет». «А что хорошего в раме?» спрашиваю я. «Вот что хорошего, принципиально хорошего, дает вам рама? Что она дает?» «Ну, рама — это надежность». В смысле надежность? Какая? Надежность чего? Надежность того, что вы гарантированно, скорее всего, убьетесь в этом автомобиле в серьезном ДТП? Вот это дает вам рама? Потому что рама остается недеформируемой, а все остальное, весь кузов, который на ней базируется, он полностью смещается, слетает с этой рамы при сильном ДТП, убивая все, что внутри. Что надежного в раме? Вот что она дает? А когда интегрированы силовые элементы рамы в кузов, когда 95% каркаса, кузова и вообще элементов автомобиля новые, из новых материалов, с новыми технологиями, со всем вот этим, когда кузов значительно в результате стал прочнее, и у него появились нормальные зоны деформации при ДТП, потому что автомобиль сам должен гасить энергию удара, а не передавать ее пассажирам внутри. Не пассажирам, внутри. Вот это делано. Когда благодаря пневмоподвеске возможности автомобиля вне дороги увеличились просто в разы, потому что что делает предыдущий Defender, когда садится на брюшко? Он зовет еще один Defender. Он говорит: «Брат, добей!» «Спасибо!» — говорит он. Ну, он вот, что делает нынешний, когда садится на брюшко? Брюшко, кстати, у него базовая высота брюшка 290 миллиметров. Автоматика, поняв, что автомобиль сел на брюхо, в автоматическом же режиме добавляет ему еще 3,5 сантиметра. 35 миллиметров. 35 миллиметров добавляет клиренса, поднимает его. Автоматически, у вас нет такой кнопки, чтобы она это сделала в этот момент. Автоматически поднимает. Понимает потом, что все равно на брюшке сидит. Или вы понимаете, что нужно еще капельку. Вы запрашиваете у автоматики еще, вы говорите, еще. И она вам дает еще 35 миллиметров, поднимая автомобиль. Пневмоподвеска умная это делает. Скажите, предыдущий Defender мог это сделать? Мог? Нет, не мог. Пониженный ряд передач, блокировки, межколесная, межосевая, распределение крутящего момента таким образом, что автомобиль спокойненько, стоя на трех роликах, то есть три колеса вращаются, свободно вращаются. И только одно колесо, это одно из испытаний, которому я в пятницу подвергал Defender. Три колеса свободно вращаются, одно колесо стоит на поверхности. Небольшое, они вращаются, медленно вращаются. Небольшое усилие на педаль газа, капельку, чуть-чуть, немножко. И он спокойненько, прыг, и съезжает с трех роликов вот этих. То есть одного колеса, стоящего на поверхности, достаточно, чтобы автомобиль себя снял. Потом все остальные вывешивания, брустверы, тропа слонов, когда он проваливается в ямы, вывешивая себя поочередно то правые, то левые колеса, то задние, то передние, проходится настолько без усилий. Больше того, не просто без усилий. Вы можете активировать внедорожный автопилот, такую систему бездорожного круиз-контроля. И преспокойно вообще ничего не делать, не жать ни на какие педали. Электроника значительно лучше, быстрее и точнее, чем водитель, выберет режим вращения колес, режим работы акселератором, газом, выберет режим перебрасывания крутящего момента и клиренса. Все, что вам нужно делать, вам нужно давать направление движения. Поворачивать рулем. Куда ехать? Все остальное автомобиль сделает сам. Проедет брод 900 миллиметров. Без всяких шноркелей, без ничего. 900 миллиметров. Просто. Наберет в себя водички в полости, специально для этого предназначенные, чтобы не всплывать. Чтобы вы стояли на донышке и ехали, а не всплывали при такой глубине брода. Потом сольет эту водичку сам. Она выльется из него. Проедет на трех колесах или на двух. Артикуляция колес, кто-то мне написал, да что-то ходы подвески какие-то не очень. Полметра артикуляция колес. Нормально вам? 500 миллиметров это артикуляция хода подвески, ну, колес. При этом мы получаем автомобиль, в котором может сидеть живой человек. Потому что Defender, на мой взгляд, это был один из тех автомобилей, где разница между тем, что ты ожидаешь за рулем получить, я имею в виду эргономика водителя. Ты смотришь, и перед тобой стоит большой внедорожник. Ну, он большой. Потом ты пытаешься втиснуться за руль и понимаешь такое ощущение, что ты садишься в Fiat 500, причем Fiat 500, который к тому же еще два грузовичка смяли. Вот, бам, он между ними оказался. Ты не понимаешь, куда делать все место. Потому что левое плечо настолько упирается в стекло, что единственная возможность ехать нормально, чтобы не сломать плечо, это нужно было открыть окно и вывалить туда плечо левое. Потому что коробка И вот эта арка, куда входил часть двигателя и коробка, она занимает половину пространства для ног, и педальный узел смещен резко влево. Резко смещен туда. И ты должен сидеть, с одной стороны тебя стойка центральная и стекло давят вправо, верхнюю часть туловища, а нижняя часть туловища смещена из-за смещенного педального узла. И руль, который упирается тебе прямо в грудную клетку. И вот это вот посадка, и при этом ты еще должен механикой как-то переключать. Вот это вот все. Это просто что-то запредельно дико неудобное. После того, как я из Defender пересел в Патриот, было ощущение, что ты реально пересаживаешься из Гранта. Хороший автомобиль Гранта, но с точки зрения... Из Гранта пересаживаешься в Mazda 6, во что-то там, Volkswagen Passat, я не знаю. Вот что-то такое вот прямо где... Хочется вот так сделать и расслабиться. Вот это разница была. И теперь здесь... Кстати говоря, это еще одно достоинство, почему с точки зрения эргономики правильно избавиться от рамы. Потому что можно создать комфортное положение для всех 7, 6 или 5 пассажиров. Вы не ослышались. 7, 6 или 5 пассажиров и водителя. За рулем ты сидишь... Как если бы ты сидел в любом другом автомобиле Jaguar Land Rover. Ну, Land Rover или Range Rover. У тебя ровно тот же комфорт посадки, что и в Discovery. Или в Range Rover. Или в Range Rover Sport. У тебя столько же места отовсюду, везде. У тебя ровно те же приборы, те же экраны, панели. Ровно та же мультимедийная система. Только все гораздо прикольнее, потому что здесь все нарочито сделано под утилитарный стиль, но при этом с современными высокотехнологичными материалами. Там, не шлифованное, не лакированное дерево в отделке. Материал отделки везде, где должно быть мягкое, мягкое из такого материала пористого, как беговые куртки современные, знаете, у спортсменов. Не знаю, как этот полиматериал называется, но он мягкий. Его можно мыть тряпкой влажной просто. И при этом капельки, когда дождь идет, и капельки на этой куртке собираются такими шариками водными. Шариками, и потом они стекают просто с нее. Вот такой материал, полностью весь салон отделан либо таким материалом, либо пластиком, пупырчатым, такие тоненькие пупырышки, которые я ногтем скреб, может, полминуты, так ногтем царапал, думаю, хоть что-нибудь, чтобы осталось. Почти сломал ногу себе, но ни одного следа не осталось. То есть это такой материал, который не отцарапываемый, но при этом приятный на ощупь, и еще и мягкий. На панелях везде он мягкий. Руль из пластикового такого шершавой пористой штуковины, которая... тоже выглядит как какая-то, знаете, детская игрушка неубиваемая или чехол вот для телефонов. Есть такие чехлы у милитари. Ну, ощущение, что его можно там бросить в этом чехле с 10 этажа, и он останется целым. Такой грубый пластик шерша. Вот из такой штуки руль сделан. То есть автомобиль всем нарочито, всем своим видом, всей своей отделкой, всем показывает такими этими болтами крупными прикрученные элементы на дверной панели. То есть это... просто какой-то вот какая-то игрушка детская, неубиваемая по виду, и это настолько круто выглядит в сочетании. То есть, вот, как называется, комбинаторность материалов, сочетание материалов, формы и архитектуры очень крутая. При этом вы даже не подумали, что это означает, а я обратил ваше внимание. Автомобиль может быть 7, 6 или 5-местным. 5-местную конфигурацию мы знаем. 2 впереди, 3 сзади, правильно? 7-местную конфигурацию мы знаем. Это 7-местные кроссоверы. 2 впереди, 3 сзади и еще 2 в третьем ряду. 2. Но что значит 6-местная конфигурация? Как 6 человек могут сидеть в этом автомобиле? Есть и такая вариация у этого салона. Но пока что подумайте, как можно разместить 6 человек в этом автомобиле. А я скажу вам об этом через несколько минут.
Моторы.
Ну вот, геометрическая и алгебраическая задача. Кто-то ее даже решил, эту задачу. Как разместить в этом автомобиле, при этом, внимание, с сохранением категории для легковых автомобилей, как разместить 6 человек. Вообще, я не вспомню на своей памяти такого решения. Гениально простого решения. В общем, при ширине... Сейчас, секундочку, я вам дам ширину. При ширине 1996 миллиметров или 1,99 м, по-моему, почти 2 метра. При этой ширине оказалось возможным разместить впереди сразу несколько вариантов компоновки. То есть передний ряд, где сидит водитель, имеет несколько вариантов компоновки. Первая компоновка, все то, о чем я говорю сейчас, вы сможете увидеть. В сторис вы уже не увидите, потому что сторис с пятницы уже постарели и исчезли. Но я в активное сегодня выброшу, залью все, что было снято, и все те сторис, которые по поводу Defender. Land Rover Defender, его новое поколение, главный герой этого обзора. И больше того, один из главных автомобилей вообще, я думаю, последних лет, премьера, главная. Потому что вспомнить еще более легендарный автомобиль, чем Defender, сложно, сложно. Которым пользовались все, от последних подонков до королевы Бритовеликании. Ну, в общем, и вот вам компоновка теперь, передняя. Компоновка классическая. Два кресла, водительское, пассажирское. И большая, высокая центральная консоль, причем она многоярусная, там очень много ниш для хранения всего, включая беспроводные зарядники телефонов, подлокотник, большой подлокотник, все там внутри с холодильником, внутри подлокотника ниша, она охлаждаемая. То есть вы там можете хранить свои бутерброды, напитки и все остальное. Одна версия компоновки с этим самым подлокотником. Вторая версия компоновки. Вот это вот как разместить, ответ на вопрос, как разместить 6 человек. Вторая версия компоновки. Два кресла, водительское, пассажирское, а между ними еще одно кресло. Правильно, Алексей Лысенко. Как в «Газели» или в каких-нибудь других автобусах. Есть третье место, причем полноценное место. Водительское кресло при этом не урезается по ширине, пассажирское не урезается. Среднее, но... У нас такой компоновки не было в тесте, не была она представлена. Поэтому мне сложно сказать, как фактически могли бы три таких толстячка, как я, три толстячка могли бы там разместиться в автомобиле комфортно. Но, как утверждают специалисты, третий человек никак не ограничивает пространство, никак не ограничивает свободу движения водителя и вообще помещается там спокойно совершенно. Но мне кажется, что чуть уже среднее место будет. Но это мои догадки. Ответ на этот вопрос нужно получить, когда мы эту версию увидим, когда можно будет попробовать ее. Это второй вариант компоновки. И есть еще третий. На мой взгляд, прямо вот это такая вишенка завершающая. Вы можете заказать версию, в которой посередине у вас вообще ничего не будет. В принципе, ничего не будет. Именно поэтому обращает на себя внимание, когда знакомишься с архитектурой салона, обращает на себя внимание смещенный селектор выбора передачи. Он смещен на небольшую консоль, которая расположена прямо под мультимедийной системой на манер того, что вы видите в автобусах. Мультиван, V-класс или вот этот вот, как он называется, Traveler Peugeot. То есть у тебя селектор на панели находится под мультимедийкой, как раз для того, чтобы убрать его с центральной консоли и иметь возможность, в принципе, убрать центральную консоль. Вы убираете центральную консоль вообще и получаете проход, как в автобусах, проход с передних сидений во второй ряд между водительским и пассажирским. Вот такого точно еще никто не делал. То есть, когда совсем не обязательно, находясь в сложных условиях или там припарковавшись где-нибудь, разложив задний второй ряд в пол, а второй ряд складывается таким образом, сам дно багажника покрыто таким материалом, очень плотным пластиком, по виду прорезиненным и тоже таким пупырчатым, который невозможно ничем поцарапать, он твердый, очень твердый. Такое ощущение, что вообще как металл, но такой очень твердый пластик. И спинки кресел второго ряда покрыты этой же штукой. Когда складываешь спинку второго ряда дивана, то есть откидываются сначала подушки, как это делается в Ларгусе, к примеру. Откидываются подушки второго ряда, на которых вы сидите. Складываются спинки полностью. Правда, для этого нужно снять подголовники, чтобы это получить. И в результате вы получаете идеально ровную, твердую поверхность, такую шершавую, не оцарапываемую, твердую горизонтальную поверхность. Ровно она идет, ровно поверхности земли, как называется, параллельно. И вы можете потом с пассажирского и водительского переползать к себе туда, в спальное место в свое, или обратно переползать за руль или еще куда-нибудь, не выходя на улицу. То есть как в палатке вы живете, нужно куда-нибудь отъехать, для этого не нужно идти на улицу. Там комары, медведи, вот это вот все. Зачем это нужно делать? Это, а камнепад какой-то, землетрясение? Нет, ну, спал, потом... сел за руль и поехал. Все нормально. Не выходя на улицу. Ну, для чего там Антарктида у вас или пески пустыни? Это все лишнее. В общем, это о компоновке салона. Три толстяка помещались на задний диван ушастого запорожца. Что уж говорить про джип за пятерку. Это не джип. Не надо это джипом называть. Джип — это бренд американский, которому еще расти и расти. Да, сколько оно стоит? Не обо всем сразу. Подождите, Грибоедов. Вы спрашивали меня, давай, про недостатки. Зачем же вы сразу хотите про недостатки? Дальше. По моторной гамме. Что моторная гамма? Моторная гамма в России будет состоять из трех двигателей. Точнее, даже из двух двигателей. Один двухлитрович битурбо дизель, выдающий 200 и 240 лошадиных сил. Привод, разумеется, всегда полный. Коробка всегда автоматическая, восьмиступенчатая. Значит, по багажникам, ну, там нужен вам объем? Да, нужен. Ну, тогда ладно. За третьим рядом, если у вас... Да, почему компоновка с тремя местами впереди, пассажир, ну, посадочными, в первом ряду, не может быть с третьим рядом? Потому что тогда автомобиль будет попадать под другую категорию водительских прав, ибо пассажиров уже, ну, людей в салоне окажется 8. А это другая категория. Поэтому он может быть либо 5, либо 6, либо 7-местным, но не 8-местным. Если вы заказываете трехрядный вариант, то три кресла впереди вы не можете заказать. Здесь нужно будет делить. Возвращаемся к моторам. 2 литра 200-240 сил, полный привод всегда, коробка всегда автоматическая, 8-диапазонная. Есть еще бензиновый трехлитрович, рядная шестерочка, выдающая 400 лошадиных сил и 500 ньютон-метров момента. Тот мотор, который 200-240 сил, у него крутящего момента всегда одинаково 430 ньютон. 430. Но есть разница по полке пика момента. У 240-сильного это полка выше. Имеется в виду диапазон оборотов, при которых достигается максимальный крутящий момент, шире. Разница только в этом. Что касается расхода там, всего остального, эксплуатационных каких-то характеристик, ребят, этого всего у меня нет и ни у кого нет, потому что только первые автомобили приехали в Россию, первые автомобили приехали в Jaguar Land Rover Experience Center на Новой Риге, первые автомобили стали доступны для тестов журналистам, их нет еще у дилеров, и только они будут появляться, и вообще старт продаж и все связанное с товарными автомобилями вообще намечено на осень. Сейчас автомобили были просто показаны. Я пренебрег возможностью проехать по треку асфальтовому, там в экспириенс-центре есть трек, проходящий вокруг полигона испытаний внедорожных. Я пренебрег возможностью проехать по этому треку, только для того, чтобы иметь возможность снять как можно больше видео для вас. Видео горизонтальное, широкоугольное, появится скоро, надо смонтировать. Видео вертикальное в режиме сторис, старебзор уже был выложен. Я сегодня в активное, вот актуальное выложу. Ну вот в инстаграмчике у вас есть кружочки, там, где собраны все сторисы. Сегодня там появится сторис Defender, и там будут все ролики, как он проходил испытания. Вывешивание, переезды через брустверы, штурм бродов, слоновитропы, езда по бревнам с булыжниками гигантскими, подъем на 40, 60 и 100% взбирался на подъемы, спуск в автоматическом режиме, подъемы в автоматическом режиме, движение с боковым уклоном правым, с переваливанием на боковой уклон левый, где автомобиль оказывается на двух колесах, чтобы перевалить на следующий уклон. Все это было сделано с легкостью, такой вводящей в заблуждение. Это было сделано так, как если бы, ну, думаешь, черт, это вообще не препятствие. А потом понимаешь... Да нет, воображаешь себе какой-нибудь другой автомобиль здесь и думаешь, да нет, препятствия. Просто этот парень делает это все как-то очень просто. Значит, по моторам понятно, по дорожному просвету понятно, по всему вроде бы тоже понятно. Очень понравилась, кстати, задняя дверь. Это нужно взять на вооружение всем компаниям, выпускающим внедорожники с горизонтальным открыванием двери. Ну, когда слева направо или справа налево открывается дверь. То есть, когда ты ее открываешь, ее может либо ветром закрыть, либо если автомобиль, а это же внедорожник, он может стоять под уклоном где-то. Вот, и дверь может либо открыться, либо, что хуже, закрыться и прихлопнуть того, кто в багажнике копается. Ну, в общем, это неудобно. В Defender'е система реализована автоблокировки двери. То есть там как-то вот так хитро настроены вот эти насосики, которые держат дверь, что пока ты ее открываешь, она плавно открывается. Но когда ты ее остановил, вот не три или два фиксированных положения, где она блокируется, как боковые двери, ну, обычные двери. У них есть два или три положения, в которых они как бы фиксируются. Эта дверь фиксируется в любом положении, где вы ее оставили. Чуть-чуть приоткрыл и отпустил ее, и она тут же блокируется, и ты ее толкаешь вправо-влево, она не двигается, она заблокирована. Чтобы опять ее открыть или дальше закрыть, нужно приложить определенные усилия, потянуть на себя ее, и она как бы, оп, с этого фиксатора сходит, и все, и дальше снова плавно открывается. Опять отпустил ее, вот там, где отпустил, там она и заблокировалась. Очень прикольная история. Это вот мне очень-то понравилось. Ну и вообще автомобиль настолько насыщен техническими и еще какими-то решениями, что все здесь не перечесть. Режимы, дополнительные внедорожные режимы, режим ассистент спуска, ассистент, ну, в общем, бесконечное количество режимов, включая прозрачный капот, прозрачное днище, система камер, которая позволяет вам проецировать на центральный экран не то, что перед автомобилем, а то, что под автомобилем. Как бы графика изображены ваши колеса, передняя ось. И видно, что находится под передней осью. То есть как будто капота нет, и вы смотрите, где вы едете, почему вы едете, и что вы между колес пропускаете. Очень полезная система. Плюс круговые камеры по кругу, каждую из которых вы можете увеличить картинку с нее, приблизить. Смотрите, в общем, на левое колесо переднее, можете приблизить и увеличить этот на весь экран, увеличить именно левое колесо, чтобы рассмотреть, что под ним находится. Ну и так далее. В общем и целом, абсолютно актуальный автомобиль. Больше того, поскольку самый свежий, я думаю, что он включает в себя, его можно назвать вообще вершиной, технологической вершиной для бренда Land Rover. При этом комфорт всех остальных Land Rover, возможности всех остальных плюс немножечко больше, внедорожные я имею в виду. Резина, кстати говоря, омологирована сразу с автомобилями, уже такая зубастенькая. Сразу, то есть, сел, и сразу можно пилить куда-нибудь за город, в грязь там еще, не шоссейная. Целый пакет из 100, по-моему, чем-то пунктов дополнительного оборудования, аксессуаров, которые включают в себя уже, внимание, сертифицированную лебедку. Что вам нужно было раньше делать, когда вы лебедку устанавливаете на свой автомобиль? Вам нужно было получать сертификат, проходить проверочки, там что-то доказывать. Land Rover уже сертифицировал ее для вас. Все, что нужно сделать, это просто ее купить. Все, купить. Причем она становится в штатное место. Не нужно придумывать, как ее установить. Для нее уже и место есть. Все, что нужно сделать, это просто поставить ее туда. Все. И причем с дистанционным управлением. Лебедка, это означает, что вы вообще можете не находиться в автомобиле, а, или наоборот, находиться в автомобиле и сами себя вытягивать этой лебедкой. И таких вот позиций по допам, по аксессуарам около 100. Там и навесные багажники, причем не только на крыше, но и боковые. То есть это выглядит вообще как мул навьюченный. Знаете, такие два контейнера, которые висят на задних стеклах по бокам. Если крыша у вас занята, вы можете еще туда что-то складывать. Ну и все, кофр на колесо на заднем. Потому что запаска теперь только на двери. Ровно для того, чтобы у вас семиместное исполнение было. Третий ряд кресел был. Вы говорите про недостатки. Давай про недостатки. Недостатки мною обнаружены не были. Вот так вот на первый взгляд. Эксплуатационно нужно попробовать его. Еще раз, я его пробовал только на полигоне, только по препятствиям. То есть это было специальное знакомство с его специальными возможностями. Комплектации пока в России будут представлены только две. SE, H6E. То есть средняя и максимальная. Что входит в базовую комплектацию? Вот я сфотографировал специально для вас. Там же в сторисе, в актуальном это появится. Базовая опция. 8-ступенчатый автомат. Двухступенчатая с понижающей передачей раздаточная коробка передач, независимая пневмоподвеска системы адаптивного управления Adaptive Dynamics, это уже тоже в базе, функция подогрева лобового стекла, форсунки, стеклоомыватель, рулевое колесо, передние противотуманки, так, класс с светодиодным рисунком, ходовые огни, 20-е колеса, лицевая часть сидений, кожа, грань, ну, неважно. Электрорегулировка сидений по 12 параметрам, память первого ряда, память настроек для водителя пассажира, сиденье второго ряда с центральным подлокотником складывается 40-20-40, электропривод руля, зеркало заднего вида, двухзонный климат, функция стояночного обогревателя, аудиосистема Meridian 400 Вт, звук очень хорош, Apple CarPlay, навигационная система, мультимедийная система, онлайн-пак с тарифным планом, что-то такое. Виртуальная приборная HD-панель 12,3 дюйма, то есть проекция. Функция открывания двери без ключа, 3D-система камер кругового обзора, система контроля слепых зон. Это базовая комплектация. Потом есть еще много допов, которые были на моем автомобиле. И да, можно, кстати говоря, не нужно ехать в детейлинг, можно уже на заводе заказать не окраску мат, а под цвет вашего автомобиля, но вам на заводе уже оклеят матовой пленкой, и он будет очень-очень красиво, стильно и дерзко смотреться. 4 миллиона 512 тысяч рублей, версия базовой комплектации автомобиля с мотором 2 литра, 240 лошадиных сил. 4 миллиона 512. Базовую комплектацию я вам только что опубликовал. Там еще допов, думаю, на сколько-то. И в итоге цена автомобиля, ну, я думаю, что примерно так или иначе может быть сопоставима с Discovery. Но если бы вы меня спросили, какой автомобиль зашел больше, я вам скажу, Defender зашел. Потому что нынешний Defender — это пример удачной реинкарнации чего-то старого, но очень легендарного, жутко атмосферного, во что-то новое, более технологичное, совершенное, с значительно более широким диапазоном возможностей, не только использовать его как трактор в лесу, но и как стильный, комфортный автомобиль для семейной эксплуатации, и как трактор в лесу тоже. И при этом с сохранением эмоциональности в дизайне. Он весь состоит из каких-то решений, на которые смотришь. Начиная от фонарей задних и заканчивая головной оптикой, там, элементами всем. Посмотрите на него просто пристально. Других цен у меня нет. Извините, нет у меня других цен. Есть только базовая цена этой версии. Дизель, извините, 240 сил. Сколько стоит бензин, сколько стоит дешевле дизель, который поменьше. Все это ближе к осени, ближе туда, даже к середине, наверное, осени, к старту, официальному старту продаж. Но могу вам сказать, что это не только мое мнение, но и ребята из Land Rover подтверждают, очередь за ними уже стоит. И я понимаю эту очередь. Сейчас, на мой взгляд, хуже всего придется именно Discovery. Потому что найти аргументы в пользу Discovery сейчас очень сложно. Когда Discovery даже в прошлом своем поколении был комфортным автомобилем, универсальным, а Defender оставался трактором, между ними была пропасть с точки зрения привлекательности потребительской. Сейчас, когда Defender набрал всего вот этого, этой пропасти вообще не стало. И теперь, черт, нужно придумывать что-то поддерживающее, какие-то омолаживающие процедуры, поддерживающие для Discovery. Ибо я предвижу, что люди из очереди на Discovery, если она есть, начнут точно железобетонно перетекать в очередь за Defender.
Моторы. Автопром.
Так, ну что же, в пятницу мы с вами обсудили уже, я поделился с вами приятной новостью. Эта новость, она заключается в том, что в мире Hyundai появились маршруты. И с этими маршрутами, я вам честно скажу, и с этими маршрутами мы уже можем познакомиться. Но прежде чем мы с ними познакомимся, я хотел бы обратить ваше внимание на транспортное средство, на котором вы можете относительно комфортно, безусловно, учитывая геометрические размеры этого автомобиля, тем не менее, совершить сколько угодно длительный вояж, куда угодно, используя маршруты, опубликованные в мире Hyundai, или не используя эти маршруты. Причем нужно понимать, что на автомобиль распространяется действие государственной программы поддержки потребителя, и он становится, и без того, нужно сказать, привлекательный автомобиль. Это подтверждено рублем десятков, а по-моему даже сотен тысяч покупателей в России. Иначе без этой поддержки Hyundai Creta не стал бы самым популярным кроссовером Российской Федерации. Больше того, Hyundai Creta не смог бы подвинуть на конвейере невероятно успешный свой, своего успешного собрата, который называется Hyundai Solaris. То есть мощности производственной компании Hyundai по Солярису были даже перераспределены в пользу Крета, потому что спрос на Крету невероятный. Я понимаю, почему и для чего компания Hyundai приобретает завод GM в Санкт-Петербурге, там же, где расположено уже прекрасно работающее производство Hyundai. Потому что нужны мощности, чтобы удовлетворить спрос. Итак, самый популярный кроссовер Российской Федерации. Не просто популярный, а самый покупаемый, это и сделало его популярным, оказывается, входит в программу по поддержке вашего потребительского спроса. Я смотрю на эту цифру, и она мне нравится. 10%. Без 10% ваш первый автомобиль. Так указано здесь в данных, которые я читаю. Покупка первого автомобиля – шаг важный. Это правда, безусловно. И важно, как и для человека правильно начать, так и для потребителя делать первый шаг к автомобилю. Это очень-очень правильно. Потому что первый автомобиль в результате запоминается навсегда. Вот вы помните свой первый автомобиль? Но согласитесь, у вас с ним связано что-то нежное, что-то такое близкое, настоящее, свое. Вот это и есть первый автомобиль. Поэтому его приобретение должно быть обставлено, ну, как-то душевно это должно быть сделано. А что может быть душевным, душевнее, чем хорошая цена и приятные бонусы? Так вот, государство оплачивает 10% от стоимости нового автомобиля. Для вас, покупатели нового автомобиля. Причем, смотрите, насколько я понимаю, вам совсем не нужно, чтобы это был прям исключительно первый автомобиль в вашей жизни. Условия программы: иметь водительское удостоверение, не иметь ранее в собственности автомобиля оформленные автокредиты. Не иметь ранее в 2019-2020 году оформленные автокредиты. Вот, по кредитам не иметь 2 года кредит, а вообще не иметь в собственности автомобиль. И не заключать в 2020 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля. Вот это условия. В программе участвуют автомобили стоимостью до 1,5 миллиона рублей. Это все комплектации и специальные версии Hyundai Creta. Указанную модель можно забронировать, и вот это тоже интересная вещь. Модель можно забронировать в онлайн-шоуруме. Я уже говорил, что это полезно — скачать приложение «Мир Hyundai», или на компьютере вы тоже можете им воспользоваться, но здесь... В общем-то, важно понимать, что компьютер с собой таскать не будешь везде, даже если это лэптоп или как он называется? Вот этот вот. Ну, я MacBook называю. А вы как называете? Ну, в общем, лэптоп. Не будешь везде таскать. А телефон всегда везде с тобой. Поэтому уж если чем-то пользоваться, так лучше пользоваться телефоном. Но я так делаю. Приложение гораздо удобнее. Скачать и пользоваться приложением. Вот, поэтому вы можете воспользоваться этой программой. Кстати, для семей с несовершеннолетними детьми действует программа льготного автокредитования «Семейный автомобиль». И больше того, вы передайте своим знакомым на Дальнем Востоке, что вот эти 10% для вас, для нас, для всех, 10%, на 10% первый автомобиль будет дешевле, если вы пользуетесь программой государственной поддержки и приобретаете кредит. Там, на Дальнем Востоке, они смогут приобрести свой автомобиль вообще на четверть дешевле, на 25% дешевле. То есть здесь минус 10, а там минус 25. В сочетании с гектаром дальневосточным это выглядит совсем сказочно, правда? И потом по Дальнему Востоку на полноприводной Крете. Да когда ж ей под хвост? Но это потом. Кстати говоря, даже ей под хвост — это не фигура речи. Действительно, я с Кретой познакомился. Первое мое знакомство с Кретой — это был Алтай. Нам специально выбрали такой маршрут, где были хорошие дороги, просто дороги, плохие дороги и отсутствие дорог вообще, когда тебе говорят: вот туда поезжай, вот там видишь сопка, вот туда давай. И ты пошел сначала по грунту, а потом просто тупо по... может быть, это и не было так запланировано, но мне нужно было снять красивые планы, и мне нужно было попробовать автомобиль, поэтому я это сделал. Вот, и в результате ни разу не подвел. Нужно сказать, что Ну, приятные тогда остались впечатления. Кстати говоря, да, тогда даже по руслу реки я на нем ездил, как если бы это был Defender. Реально, русло реки, это вообще не входило в маршрут. Как-то съехал с горем пополам, хорошая геометрия обеспечила съезд с такого крутого берега в реку. Сначала ногами вдоль реки прошли, посмотрели на это все. Подумалось, что, может быть, и можно, а потом съехал и по реке, по этому руслу. Это даже где-то лежит в ютубчике, эта программа для Автоплюса, тогда мы ее снимали, Hyundai Creta на Алтае. Сколько-то лет назад, ну, когда Крета была представлена, вот тогда мы с ней знакомились. В общем, можно так, из Москвы на Алтай. А можно из Москвы, к примеру, в Великий Новгород. Это маршрут, который представлен, представлен в мире Hyundai. Один из маршрутов. И через секундочку я хочу посмотреть, вот чей маршрут. Ульяна Петрухина предлагает нам путешествовать в Великий Новгород. Я напомню, что стартовала программа, называется «Лету быть». В мире Hyundai, в компьютере или в приложении, вы можете, во-первых, зарегистрироваться, посмотреть уже проложенные для вас маршруты, а также оставить свой маршрут. 13 городов и регионов России. Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Краснодар, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа, Челябинск, Пермь и Самара. Стать участником можно даже не имея автомобиль Hyundai, просто любой другой. Зарегистрируйтесь на платформе «Мир Hyundai» на компьютере или в приложении, а также пользуйтесь картами, онлайн-играми, получайте баллы за ваше путешествие, потом впоследствии сможете их обменять на призы. Так вот, Ульяна Петрухина предлагает нам путешествовать по маршруту Александра Николаевича Радищева. В 1790 году описал одноименное произведение, путешествие, ну и так далее. Нет, секундочку, где это? Почему у меня? Нет. Я хочу список из четырех мест. Великий Новгород, Новгородская область. Можно отправиться сюда. Валдай, тоже в Новгородской области. Торжок, Тверская область. А, Ульяна нам предлагает вот это вот все. Есть еще Тверь, где можно прогуляться по набережным реки Волги, бульвару Радищева, прокатиться на колесе обозрения, сфотографироваться с памятником. Тут написано знаменитым памятником. Знаменитым памятником знаменитого Михаила Круга. Владимирский централ, ветер северный, когда я банковал, зла немерено... Нет, он не так пел. Зла немерено, но не очко обычно губит, а к 11 туз. Я вспомнил, а к 11 туз. И все эти маршруты в мире Hyundai. Начиная с пятницы, там публикуются постепенно новые маршруты. Я буду держать вас в курсе, ребятушки. Я буду держать вас за ваш курс. 568 тысяч сейчас автомобилей в столице. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.